Богословское учение псевдодионисия. Преследуя в основном апологетические цели, псевдодионисий добивался созвучия между своими богословскими взглядами и неоплатонической идеологией философов своего времени. В этом и кроется причина его необычайной популярности. Псевдодионисий выполнял основную задачу богословия, которая состоит в объяснении Святого Писания в категориях и терминах, доступных и привычных современному миру. Как и любого богослова, на этом пути Дионисия подстерегали две опасности: исказить суть учения в угоду вкусам и запросам своих современников, или же совершенно забыть о своей аудитории и заняться повторением излюбленных цитат. Учение о богопознании. В своем учении о богопознании псевдодионисий обходит обе эти крайности. Проповедуя неоплатоническую доктрину божественной трансцендентности, он в то же время верно следует каппадокийцам, оберегая сущность христианского откровения. Согласно его учению, Бог непознаваем и непостижим, но не только в силу падшести мироздания, а по той простой причине, что творение есть творение, а Бог есть Бог, непостижимый в своем бытии по собственному своему началу или свойству. Между Богом и тварью непреодолимая для твари пропасть. Если бы трансцендентность Бога была следствием падения твари, то непосредственным результатом искупления была бы возможность познания Бога в его сущности. Такой подход несовместим с христианским взглядом на богопознание, и именно этот момент представлял наибольшую трудность в преодолении неоплатонизма христианством. В неоплатонизме не существовало места для понимания Бога как Творца, сотворившего свободный мир, который и в падшем состоянии сохраняет свободу по отношению к своему Творцу. Особенность божественного откровения как раз и заключается в утверждении, что, по выражению Флоровского, «Бог, будучи все и вся, творит нечто, что не есть Он». В этом же кроется и тайна свободы, понятие, незнакомого платоникам, для которых время замкнуто в повторяющихся кругооборотах, уничтожающих всякий смысл человеческой свободы и истории. Заслуга автора «Ареопагитик» заключается в том, что он раз и навсегда вышел за рамки платонических воззрений. В его системе богопознания путь к Богу состоит из двух ступеней – очищения или катарсиса и выхода из себя или экстаза. За очищением, достаточным для неоплатоников, следует вторая ступень. Она заключается в парадоксе выхода из себя для встречи с Богом, знание которого превыше ума. Идея экстаза связана с уже знакомой идеей любви, эроса, с которой мы встречались в учениях Оригена и святого Григория Ниссского, видевших в библейских изображениях эротической любви аллегории стремления души к Богу. Эрос невозможно держать при себе. Он всегда вырывается наружу и направлен на кого-то другого. Также и душа, вдохновленная любовью к Богу, выходит из себя и устремляется к недостижимому объекту своего желания. Движение, представляемое Дионисием, как постоянное и бесконечное приближение к Богу, бытие которого неисчерпаемо. Космология. Космологическая система псевдодионисия, изложенная в книге о небесной иерархии, далеко не столь же убедительна и сильна философски. Однако она, тем не менее, оказала большое влияние на развитие христианской мысли. Учение Дионисия о миропорядке непосредственно связано с его литургической мистикой, отраженной в церковной иерархии, взгляды на которую изложены в книге о церковной иерархии. Обе эти книги о иерархиях отражают так называемое «александрийское мировоззрение», согласно которому весь мир организован по принципу иерархической лестницы. Авторам, по-видимому, двигало стремление каким-то образом заполнить разрыв между абсолютным Богом и относительным творением, сделав тем самым свою космологию приемлемой для неоплатоников, и в то же время сохранить в неприкосновенности христианскую идею трансцендентности Бога. Недостатком такого мировоззрения была очевидная иллюзорность всех промежуточных ступеней. По сути дела, это была все та же эллинистическая космология, ряженная в христианское платье. Цель небесной иерархии, согласно Дионисию, заключается в возможности уподобления творения Богу, своего рода богоподражании. Употребляемое им греческое слово «иерархия» предполагает движение, некое динамическое устремление творения по направлению к Богу. Классифицируя чины иерархии, он пользуется модным среди неоплатоников троичным принципом. Греческая мысль, не проводящая различия между онтологией и эстетикой, любила повсюду видеть триады. Дионисиевы ангельские чины были организованы в три триады. Наверху лестницы, как бы в преддверии божества, находятся херувимы, серафимы и престолы. Это первая триада. На второй ступени стоят господство, силы и власти. На третьей – начало, архангелы и ангелы. Чинам каждой иерархической ступени доступ к Богу открыт только через чины более высокой ступени. И таким образом небесные и земные миры как бы смыкаются. Каждая триада передает вниз некий аспект божества, не уменьшая при этом источника. Упоминания об ангельских чинах встречаются в книге пророка Даниила и в других ветхозаветных книгах. О них говорит также и святой Григорий Назианзин, однако лишь псевдо-Дионисий классифицировал их со свойственной одному ему точностью. Для христианской традиции эта классификация представляет большое неудобство, ибо ветхозаветная ангелология сложна и никак не укладывается в иерархию Дионисия. Так, например, Серафим в книге пророка Исаии является непосредственным посланником Бога. Церковь чтит архангела Михаила как главу небесного воинства. В послании Иуды он сражается с сатаной. И в некоторых апокрифических сочинениях он едва ли не приравнен Богу. Однако в системе Дионисия архангельский чин – один из низших в небесной иерархии. В общем, можно сказать, что Дионисиева классификация небесных сил не соответствует библейскому откровению о них, и его триады приходится признать вымышленной конструкцией. В качестве примечания стоит заметить, что есть основания предполагать, что протактисты, сотворенные в начале, еретики, по поводу которых святой Савва ездил жаловаться в Константинополь, были каким-то образом связаны с псевдо-Дионисием. В его представлении действительно, иерархия сил тварного мира была сотворена от начала, а не является следствием грехопадения, как утверждали враждовавшие с ними оригенисты и сохристы. Поразительно, что в устройстве системы псевдо-Дионисия нет места вере в Бога воплощение. Даже имя Христа почти что не упоминается. В связи с этим факт усвоения его учения церковью можно отнести к области довольно удивительных явлений истории. Разумеется, оно было принято в общее соборное русло предания с необходимыми поправками. Так святой Григорий Палама принимает классификацию Дионисия, но с той лишь оговоркой, что воплощение нарушило первоначальный порядок. В нарушении всех иерархических рангов Бог послал архангела Гавриила, то есть одного из низших ангелов, объявить Деве Марии благую весть о воплощении. Отражая ту же идею, песнопения праздников Вознесения и Успения Богородицы провозглашают удивление ангелов. Ангелы дивляхуся, тому, что человеческая природа в лице Христа и Богоматери восходит от земли на небо, вполне независимо от ангельской иерархии.